Очень рады этой новой возможности встречи с вами. Напоминаем, что наши передачи выходят в эфир по вторникам в 17:15, с повтором по средам в 8:15, а также вы можете слушать наши передачи через интернет на сайте православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня в передаче мы вновь предлагаем вам встречу с одним из героев фильма «Мужской вопрос», ученым-демографом, доктором философских наук Анатолием Ивановичем Антоновым. О значении семьи, о том, какой она должна быть, что может нас ждать в ближайшем будущем, что гарантирует счастливую старость и многие другие аспекты семейной жизни с точки зрения демографии, вы узнаете из этой встречи. Беседует с Анатолием Ивановичем режиссер фильма Лидия Лаврентьевна Богданович и ассистент режиссера Дмитрий.
Одни ученые так говорят, другие так говорят. Где истина, я не знаю. А вы сегодня меня тоже уже поколебали, что вот действительно.
Но это разрыв, это проблема. Да, да.
Физическое, а умство.
Общество наше не готово решать эти проблемы. У нас умеют все запрещать там и так далее. Но возникают ситуации, когда вот к нам обращаются, не разрешают оформлять брак. Девочка там 13 лет беременная, там лет на 7 старше у нее, может быть, на 10, и не расписывают. Ну, возникают всякие там ситуации. Поэтому мы как-то должны более гибко относиться к этим вещам. Вот мы, демографы, мы за то, чтобы и бабушки, и дедушки, и вся система родства, и родители внимательно относились вот, к своим детям и с этой точки зрения. Правильное воспитание в семье, конечно, не должно слишком ранее возбуждать внимание подростков вот, к проблемам пола, безусловно. Но если происходит вот это, вот мы часто сталкиваемся с тем, что бабушки, дедушки, родители категорически настаивают на том, чтобы вот эта девушка, которая забеременела, чтобы она сделала аборт. И больше родственники оказывают влияние на то, чтобы был сделан аборт, чем чтобы она рожала. Вот мы, демографы, мы за то, чтобы эти девочки рожали. Но эта проблема огромная и для родителей, и для вот, бабушек, дедушек. У нас бабушки, дедушки, все считают, что вот они хорошие, хорошо там с внуками занимаются и так далее. А это поколение бабушек и дедушек современных, оно не очень хочет возиться с внуками. У них свои интересы, свои... Потом надо учитывать, что нынешние бабушки и дедушки, они уже в 50-55 лет, бабушки, дедушки, у них свои сексуальные проблемы, свои интересы. Им еще не до внуков.
У них еще сил много.
Да, вот. И у них антисемейные настроения и ориентации. И вот это разъединение трех поколений семейных, вот это главная проблема кризиса семьи. Это проблема, которая говорит о том, что на детях они не фокусируются. Конечно, очень хорошо, когда молодые родители, молодые, им 20-25 лет, в это время рожать детей и воспитывать их гораздо легче, чем в 30-35 лет. Сейчас вся Европа развитая, вот в Швеции, средний возраст вступления в брак там 30-31 год. А детей начинают рожать уже вот после там 32-33. И ясно, что больше, чем одного ребенка они не родят. Вот. Но у нас-то тенденция в стране тоже наметилась к этому. У нас-то теперь уже 27 лет возраст вступления в брак. Вот когда я начинал заниматься демографией, социологией семьи, это было 50 лет назад, тогда у нас возраст был 22 года у мужчин и женщин. Сейчас уже на 5 лет мы состарили женихов и невест.
Состарили-то мы их состарили, но они-то живут в браке, только в том, который называется пробный, чуть ли не с 18.
Теперь вот, это вы правильно говорите. Мы единственная страна в мире, которая на протяжении последних 40-50 лет все время находимся вверху статистики разводов. Мы все время вот с разными странами делим первые места. На первом, втором, третьем месте. У нас через 9,5 лет разваливается 51% браков. Вот проходит 9 лет, и через 9 лет больше половины браков разваливается разводом. Значит, какая-то часть там разлуки, разъединения, болезни, армии там, и так далее. Я говорю только о разводах. 51%. Вот в той же самой Швеции еще больше вот этот вот процент. Но мы стали на очень плохой путь. Больше половины, значит, браков разваливается через 9 лет. Теперь у нас новая тенденция. У нас увеличивается доля сожительств. То есть не регистрируют брак, устраивают вот эту прелюдию к браку, вот этот пробный брак. Я не люблю называть это фактическим пробным браком. Это сожительство. Сожительство кратковременное. Сожительство, оно тем и хорошо, что длится 1-2 года. Вот если оно длится там 2-3-4 года, ну, это уже можно назвать фактическим браком, не зарегистрированным в ЗАГСе. Обычно уже там бывает один ребенок у них. Но основная масса сожительств, это где-то до года, до двух лет. И, как правило, они очень неблагополучны, они разваливаются очень быстро. Я вот регулярно среди студентов провожу такие исследования у нас в университете. Ну, просто разные у нас есть методики. Я вижу, что с каждым годом среди студентов Московского университета доля вот этих сожителей увеличивается. То есть студенты все чаще и чаще начинают практиковать вот это сожительство вот этими вот парами, которые потом не становятся браками вот в легитимном смысле. Этот брак не регистрируется потом в ЗАГСе. То есть он регистрируется у очень незначительной части населения. У нас же в Московском университете 40 лет назад совсем другая была картина. У нас были молодые семьи, студенты, у которых были молодые семьи, они там настаивали на своих правах. Ну, в частности, те, которые были иногородние, они требовали семейных общежитий и так далее. Вот. Сейчас эта проблема отпала, очень мало семейных студентов, и поэтому мы сталкиваемся вот с этим сожительством как формой не нового проявления там, вот, какого-то нового лица брака, а современное сожительство и рост сожительств – это форма проявления того же самого кризиса семьи. Современный кризис семьи проявляется в том, что не только, так сказать, вот уменьшается количество детей в семье, но увеличивается число сожительств и увеличивается число детей, которые рождаются вне зарегистрированного брака. Ну, эти браки еще называются вот браки, ну не браки, а вот матери-одиночки, отцы-одиночки. Вот это сожительство, так сказать, оно к этому приводит. Оно не дает много детей. И разводы. Многие считают, что повторные браки компенсируют вот невыполненную рождаемость в тех браках, которые разваливаются. Мы специально проводили такие исследования, и стало известно, что в повторный брак вступает только половина мужчин, а женщин еще меньше вступает, намного. Женщина имеет меньше шансов вступить в брак, чем мужчина. И дети, которые рождаются в повторных браках, это очень низкий процент рождения детей в повторных браках, они не могут компенсировать вот те браки, которые развелись. И если бы они не развелись, может быть, у них еще появились бы дети, и рождаемость там была бы выше. Повторные браки не компенсируют нам вот это снижение рождаемости. Поэтому мы говорим о таком трехстороннем процессе кризиса семьи. уменьшается число детей в браке, разъединяются поколения, увеличивается число сожительств. В сожительствах максимум один ребенок бывает, и то не у всех. И увеличивается количество разводов. То есть мы имеем страну, где все больше и большая часть населения становится несемейной, находится вне семьи. Вот это положение дел, оно и ставит задачу перед обществом прежде всего, ну, в том числе и перед правительством. Как сделать так, чтобы ценность семьи и семейного образа жизни в стране была достаточно высокой, чтобы только при высокой ценности семейного образа жизни мы можем рассчитывать на более прочные браки, на уменьшение разводов и на уменьшение сожительств, и на увеличение числа детей в семье. Вот просто поставить задачу, вот давайте увеличим рождаемость, нельзя. Обязательно эта задача должна соприкасаться с тем, чтобы семья стала более прочной, как социальный институт. И за один год введением материнского капитала, очень, очень скромного по размерам материального, так сказать, материальной помощи, эту проблему не решишь. Вот за эти годы, после введения материнского капитала в 2007 году, сейчас материнский капитал где-то 367 тысяч в этом размере. Так вот, воспользовались частично этим капиталом около миллиона женщин. Им разрешили, те, которые успели оформить документы, получить по 12 тысяч рублей единовременно из этих 367. И все. Остальные деньги взять и получить нельзя. Надо или отложить их на пенсию, это надо ждать 15-20 лет, что это будет, и получат они эти деньги или нет, неизвестно. Или на образование ребенка, когда он вырастет, ему будет 18 лет. Или же это можно использовать на приобретение жилья. Но вы знаете, как дорого сейчас жилье, и на эти деньги полноценное жилье построить невозможно. Поэтому получается такая, так сказать, вещь, что на словах вроде бы люди выписали вот эти сертификаты на получение материнского капитала, а воспользоваться им не могут. Вот получили по 12 тысяч, и все. Это, конечно, не материальное стимулирование рождаемости. Это не стимулирование многодетности. Нет.
Поднялась рождаемость в результате введения материнского капитала?
Условия реализации имеющиеся в основном у населения потребности в двух детях, условия улучшились, и это привело, вот у нас было 28% семей с двумя детьми, стало 30%, на 2% побольше. Вот вам, причем уже начиная с 2010 года, вот 2010, 2011 и дальше, вот этот материнский капитал и вот пособия, которые были введены, они перестают оказывать свое воздействие. То есть мы уже имеем уменьшение. Ну, вот когда в 2007 году были эти меры, то это дало небольшую прибавку вот в основном вторых и первых рождений. А теперь это все уменьшается. Принципиального резкого изменения доли третьих, четвертых рождений и более не произошло. Это там тысячные доли процента. Поэтому в этом смысле мы говорим, что введенные меры, они не повлияли нисколько на увеличение доли третьих и более рождений. Вот те люди, немногие, которые хотели их иметь, они их родили. Но чтобы основная масса населения, которая хочет в основном одного-двоих детей, чтобы они захотели иметь третьего, четвертого ребенка, вот этого мы, ученые, не наблюдаем. А мы регулярно проводим исследования, вот на кафедре, на нашей, мы каждый год проводим исследования, измеряем репродуктивные установки, то есть измеряем потребность населения в детях, и мы видим, что потребность в детях не увеличивается. Причем наша сейчас самая главная задача в стране, вот надо сделать так, чтобы подрастающие поколения, они формировали свои будущие репродуктивные установки в нынешней семье. Поэтому, если мы будем сейчас создавать условия благоприятные для семей с тремя и более детьми, ну какие благоприятные условия? Что вот мы предлагаем? Мы предлагаем, чтобы была семейная надбавка к зарплате. Потому что нынешняя оплата труда, она несправедлива. За равный труд платят равные деньги и отцу-матери, которые имеют пятерых детей, и отцу-матери, которые имеют одного ребенка. Но для государства пять детей в тысячу раз важнее, чем один ребенок. Поэтому мы вводим новый принцип. Мы, ученые, мы предлагаем за равный труд давать равный уровень жизни. Надо сделать так, чтобы рождение детей в семьях там, с тремя-четырьмя детьми, оно не ухудшало уровень жизни по сравнению с однодетными, малодетными семьями. То есть должны быть семейные надбавки, которые при рождении детей не ухудшают жилищные условия, не ухудшают денежные условия семьи. Поэтому эти семейные надбавки – это очень важная часть наших вот предложений. Но мы предлагаем вообще для родителей с пятью и более детьми, вот если в семье есть пять и более детей, то это фактически мини-детский сад, мини-школа на дому. Поэтому родители должны получать зарплату детского воспитателя в детском саду и зарплату учителя начальной школы. Средняя зарплата у нас в стране 15-18 тысяч рублей сейчас. Поэтому для или отца, или матери, кто пожелает вот в этой семье с пятью детьми, мы предлагаем ввести вот это профессиональное вот это материнство или отцовство. И это предложение, кстати говоря, в декабре ушедшего года была создана комиссия по подготовке доклада президента на Госсовете по проблемам семьи и демографии. Вот это вот предложение я туда внес. И это предложение там, в общем, оно обсуждалось. Вот очень многие сейчас, ну не все, конечно, большая часть нас не поддерживает людей, но есть вот в правительственных кругах, среди депутатов небольшая часть политиков, которые считают, что введение профессионального родительства, то есть оплачиваемо, это необходимая мера с точки зрения, ну, если хотите, государственной безопасности России. Если мы хотим сделать 50-60% трех-четырехдетных семей в стране, то без резкого улучшения жилищных и материальных условий содержания этих детей мы эту проблему не поднимем. В этих семьях и дети, и взрослые должны видеть, что увеличение числа детей не ухудшает жизненный уровень, а наоборот, стимулирование должно вести к тому, чтобы жизнь там была лучше. И вот когда все окружающие увидят, что в семьях с пятью там, шестью детьми и живут лучше, и условия для них лучше в смысле получения образования и многих других социальных благ, то тогда мы добьемся того, что очень многие захотят тоже приобщиться к этому образу жизни. Вот это мы и называем повышением ценности или престижа семейного образа жизни. Сейчас у нас в стране практикуется одиночно-холостяцкий образ жизни. Вся экономика, минимальная зарплата считается по индивидуальному отдельному работнику. Прожиточный минимум, он весь рассчитан на индивида. Надо считать минимальный душевой доход в семье. Если вы будете считать минимальную зарплату, то семья с большим числом детей окажется за пределами вообще всякой бедности. Там нищета будет сплошная. Если же вы на контроль государственный возьмете минимальный душевой доход, что в семьях с детьми, например, минимальный душевой доход не должен опускаться, ну, допустим, там, ниже 5-7 тысяч рублей в месяц, тогда эта сумма будет контролироваться. Сейчас это никто не контролирует. Причем я должен сказать, что в стране очень много денег, и наше правительство и государство, если бы захотело сейчас, то могло бы платить в среднем каждому человеку, работающему в стране, 2-3 тысячи евро в месяц. Но мы сталкиваемся с тем, что и в Думе, и в Совете Федерации, и в элите правящей есть определенная часть людей, которая не заинтересована, как говорил Солженицын, в сбережении российского народа. И поэтому есть люди, которые официально говорят, что Россия, с учетом того, что ее экономика является сырьевой, вполне достаточно иметь население 50-60 миллионов. Вот мне большие люди говорили об этом. Это, конечно, показывает настроение, которое существует в обществе и в правящей элите. Не все понимают, сколь серьезно положение дел у нас в стране с демографией. Очень многие говорят, что вы так беспокоитесь о повышении рождаемости? В стране масса экологических проблем, вот космические есть проблемы. Вдруг там метеорит какой-нибудь прилетит, разрушит нашу планету. Что вы волнуетесь? Что вы устраиваете панику? Тем более, что вы сами же говорите, что для исправления ситуации надо не меньше 30 лет. А мы говорим, да, что вот если мы сейчас начнем проводить политику, вот эту, ту, о которой я говорил, то есть политику повышения доходов семей с тремя и более детьми, уменьшение налогов для них. Кстати говоря, вот на этой рабочей группе я предложил отменить двойной налог, который сейчас накладывается на семью, где работают отец и мать. И отец и мать сейчас платят дважды подоходный налог. Это неверно. Если у них есть дети, они должны платить подоходный налог по семейной один раз. А у нас двойное налогообложение. Более того, чем выше число детей в семье, тем семья меньше должна платить налогов. А поскольку у нас в нашей стране, вот в сравнении с Европой, в Европе сейчас примерно 12-13%, ну вот во Франции, в Германии, в Англии, семей с тремя и более детьми. У нас 6%, меньше 6, 5,8. Значит, вот для того, чтобы догнать в этом отношении Европу, ну хотя бы увеличить два раза вот это число, мы, конечно, должны позаботиться о наших многодетных. Должны что-то сделать. Поэтому я предлагаю вообще многодетных не обкладывать никаким налогом, безусловно. И резко дать возможность им зарабатывать. Государство не должно мешать многодетным родителям зарабатывать деньги. У нас, ну, и с помощью малого семейного бизнеса. Мы знаем, что сейчас малый семейный бизнес, он не очень развит у нас в стране. Вот за счет малого семейного бизнеса многодетная семья могла бы найти дополнительный источник доходов. Что я еще хочу сказать? Поскольку наше государство и вообще социальное государство в Европе сейчас находится в таком положении, что оно не может выплачивать в полной мере пенсии для стареющего населения. Каждая страна, где происходит сокращение рождаемости, оказывается в таком положении. Вот я сейчас покажу. Вот если рождаемость большая, то вот где у меня локти, это основание пирамиды. Вот чем больше основание пирамиды, тем структура населения похожа на пирамиду. И вот верхняя часть – это старики, а нижняя часть – это вот там, где локти, это вот подростки, вот до середины у меня рук. Если начинает сокращаться рождаемость, вот локти сближаются, увеличивается доля старого населения и уменьшается доля детей и доля трудоспособного населения. Вот сейчас в России вот такая структура. В 2005 году впервые доля стариков превысила долю детей и подростков у нас в стране. Никогда в истории России этого не было. Дальше будет еще хуже. Если мы не изменим резко ситуацию, то у нас будет 30% стариков, ну, пенсионного возраста и около 10% детей и подростков. И трудоспособное население, которое должно будет содержать большую часть иждивенцев. Откуда брать деньги для того, чтобы, так сказать, платить пенсионерам их пенсии? Государство не знает, откуда. Вы знаете, у нас в стране идут разговоры о том, что нужно поднять пенсионный возраст там, и так далее, и так далее. Вот я хочу сказать, что спасение утопающих – дело самих утопающих. Не надо надеяться на государство. Рано или поздно государство повысит пенсионный возраст, невзирая на то, что у нас очень низкая продолжительность жизни мужчин и женщин. Поэтому Это произойдет, ну, я думаю, раньше 2020 года. В правительстве очень много такого рода, так сказать, предложений, и Дума эти предложения примет. Пенсии не будут очень большими, брать их неоткуда. Поэтому единственное спасение для граждан нашей страны – это, опять же, рождаемость и рождение детей. Наши собственные дети – самая лучшая пенсия, какая только может быть в этой жизни. Чем больше у нас будет детей, тем больше у нас будет возможностей для того, чтобы мы имели благополучную старость. Если мы не позаботимся о себе сами, рассчитывать на государство больше уже не приходится. Поэтому сейчас масса вентилируется вот в правительственных кругах, в общественных кругах, обсуждаются вопросы, как быть с пенсиями и что здесь делать. Вот мы, демографы, выступаем за это, за то, чтобы дать семье возможность зарабатывать деньги. Семья должна, зарабатывая деньги всей семьей, заботиться о своем благополучии, в том числе увеличивая рождаемость. В семье дети всегда были помощниками. Запрещать детский труд в семье нельзя. Дети, ну, вот мы сейчас живем в компьютерный век, и родители могут, имея образовательные программы, которые готовятся специалистами, могут сами на дому учить своих собственных детей. Поэтому современная работа через интернет, вот через компьютер, она обеспечивает более 150 тысяч различных работ, которые могут выполняться всей семьей на дому. И вот в этих условиях мы говорим о том, что надо учитывать, что семья может работать всей семьей. Мы можем использовать и детей, в том числе, как помощников их родителей. Мы же знаем, сейчас дети играют в компьютерные игры, поэтому ребенок может какие-то элементарные расчеты, какие-то элементарные процедуры, которые выполняются на компьютере, может спокойно все это сделать. И в настоящее время в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в некоторых других странах вот эта работа на дому всей семьей, она уже практикуется. Поэтому мы должны подумать о том, вот у нас очень часто говорят о том, что вот мы, наша научная школа, что мы предлагаем как бы ввести детский труд, что вот родители будут эксплуатировать своих детей, что вот это надо запретить, что здесь нарушаются права ребенка. Всегда крестьянская семья строилась на том, чтобы родители и дети вместе выполняли сельскохозяйственную работу. Ребенок с маленьких лет выполнял какие-то домашние обязанности по дому. И это он может делать и сейчас. Поэтому крепкая современная семья с несколькими детьми – это семья, где родители и дети работают вместе и обеспечивают сами себя. Я еще раз хочу повторить вот эту свою мысль, что дети и большее их число – это самое лучшее обеспечение надежной благополучной старости. Современное социальное государство, вот Швеция, конкретный пример. После где-то в 49-50 году Швеция была по уровню жизни на третьем месте в мире. Сейчас она на 28-м месте в мире. Почему все так ухудшилось? Вот все говорят о шведском социализме, что там мощные пособия, помощь, поддержка, там семьям и так далее. Шведское государство, выплачивая вот эти вот пособия и льготы, оно влезло в колоссальные долги. И долги, вот эти займы в других странах, требуют постоянные выплаты вот этих процентов. Поэтому все доходы шведского государства идут на выплату вот этих вот процентов. И то, что получилось в Швеции, что стал снижаться уровень жизни этой страны и ее социально-экономические достижения, это как раз результат такого положения дел, когда социальное государство перестает в условиях, когда появляется очень много людей, которые живут за счет пособий разного рода, уменьшается количество налогоплательщиков, уменьшается количество работников, которые создают национальный доход. Поэтому это судьба любого государства, которое начинает больше думать не о росте доходов семей и создании рабочих мест, которые позволяли бы увеличивать семейные доходы. А когда государство начинает ориентироваться на пособие, на то, чтобы увеличивать число иждивенцев в государстве, вот это как раз ведет к большим займам внешним и в конечном счете к ухудшению уровня жизни и положения дел в стране в целом.
Мужчина, отец должен занимать принятие женщины решения о сохранении беременности или об аборте.
Сегодня, вот в настоящее время, решение о рождении детей или решение о прерывании беременности, оно совершается, конечно, не отдельными людьми, не отдельно женщиной, не кем-либо еще. Все-таки даже ослабленная кризисная семья, которая сейчас имеется в настоящее время у нас в стране, она продолжает быть семьей. И вот все решения, жизненно важные для семьи, которые в семье принимаются, это общесемейные решения. И вопрос ваш надо переформулировать таким образом. Общесемейные решения, которые принимаются по отношению вот, рожать ребенка или делать аборт, в какой степени, так сказать, насколько сильно влияние мужчины на принятие этого общесемейного решения? А в первоначальной формулировке получается так, что вроде бы женщина принимает это решение, а мужчина тут ни при чем. Нет, это не так. Мы знаем, что вот как раз последние годы мы сейчас провели исследование, вот и сейчас проводим исследование многодетной семьи. 1000 семей мы опросили, проводим тоже 1000 семей. Это исследование продолжается. Семей с больными детьми, провели исследование в 2008 году, это репрезентативная по России выборка, это женщин, которые от 18 до 40 лет. Мы везде задаем вопрос о том, в какой мере принимаемые решения, они действительно определяются вот, мужчиной и в какой мере оказывают влияние на эти решения мужчины. Вот выяснилась очень интересная вещь. По большинству вопросов общесемейных и связанных с воспитанием детей, отдельно воспитанием девочек, мальчиков, приобретением каких-то вещей в семье, ну, таких значительных покупок, приобретение, ну, одежды какой-то достаточно дорогой. По большинству вопросов главенствующая роль матери неоспорима. Но мы заметили, что есть один вопрос, который также неоспоримо, в котором, так сказать, вот, преобладает мужчина. Это вопрос обеспечения семейной жизнедеятельности в материальном отношении. То есть мужчина как кормилец, мужчина как основной добытчик средств, эта роль мужская, она до сих пор остается в современной семье с главной жизненной ролью мужчины. И если мужчина меньше уделяет времени воспитанию там, сына, дочери, меньше участвует в домашних делах, в современных условиях, когда зарабатываемые деньги даются большим трудом и приходится много времени тратить на добывание этих денег, мы как раз сталкиваемся с таким положением дел, когда мы видим, что основная энергия мужская уходит вот на зарабатывание этих денег. И все в семье понимают, что мужчина – главный добытчик. Конечно, есть исключения из правил. Но в основном, вот особенно это заметно по сельским семьям. В 2005 году мы провели опрос 1000 сельских семей. Семья сельская, она же имеет приусадебный участок, имеет домашний, ну, небольшой скот, птицу домашнюю там и так далее. Там большое разнообразие деятельности. И в этой деятельности мужчина принимает участие. Но главная его задача все-таки – это добывать деньги. Мужчина – главный добытчик. И получается такая взаимная дополнительность. Вот мужские и женские роли, они не исключают друг друга, а они взаимно дополняют друг друга. Он – главный добытчик денежных средств, а жена, если хотите, министр семейной жизнедеятельности. Все остальные вопросы решает жена. Даже деньги, которые приносит домой муж, и распоряжение этими деньгами, в значительной степени главенствующая роль принадлежит жене. Жене-министру домашнего хозяйства, если угодно. Но вот эта роль мужчины как добытчика и основного, ну, основной вот такой материальной базы, основной опоры семейной, она неколебима. И как бы не хотели представить дело таким образом, что мужчина, он вообще ни при чем, это все ерунда. Данные социологических исследований, я вот говорю, я назвал только последние три крупных исследования, до этого у нас были другие исследования, подтверждают, что роль мужчины, она остается очень... Более того, вот в неблагополучных семьях, там, где мужчина, может быть, не является очень большим таким добытчиком, любит злоупотреблять спиртным там и так далее. Вот мы обратили внимание на то, что положение девочек, вот если есть дочь в такой семье и отец пьяница, то ребята, сверстники во дворе, вот к этой девчонке, зная, что у нее есть отец, пусть и пьяница, но отец, они не подойдут и ничего там непозволительного не допустят. Но та девчонка, которая живет без отца в благополучной семье, она рискует оказаться в очень нехороших ситуациях именно потому, что микроокружение знает, что у нее нет отца, нет защитника. Вот вторая функция отца, помимо роли кормильца-добытчика, это роль защитника членов своей семьи. Это мужская роль, она также не отменялась. И даже в неблагополучных семьях, где муж пьет, пьяница там и так далее, эта роль мужчиной выполняется. Причем, ну, я не хочу говорить о разных интересных ситуациях, которые возникают, когда, например, в семье там есть мужчина-алкоголик, его потом врачи излечивают, он возвращается в семью трезвый, и семья его не принимает, потому что они привыкли к тому, что он алкоголик. Ну, вся жизнедеятельность крутится вокруг того, что вот он такой-сякой. А когда он приходит совсем другой, надо все ломать, надо все менять. Семья не может принять совсем другого. Вот это обычная ситуация, которая возникает в семьях, вот, когда кто-то из членов семьи возвращается там, из тюрьмы после долгого заключения, после больницы там, и так далее. Тут начинаются стрессовые ситуации, которые требуют такого психологического вмешательства. Но мы, социологи и демографы, мы, это не наша тема. Мы знаем, что просто такие бывают ситуации. Мы просто знаем, что в основной массе семей вот эти две главные функции, мужские, они сейчас работают. И этого достаточно для того, чтобы семья была благополучной. Больше ничего сверхъестественного не нужно. И то, что мать выполняет основную массу жизненных функций, это все нормально. Что касается вопроса о рождении детей, о беременности, об исходах беременности, самое величайшее заблуждение – это то, что эти все вопросы решает одна только женщина. Я говорю о семейных женщинах. В семье эти решения принимаются всей системой семьи и даже, если хотите, системой родства. Помимо матери и отца есть ее родственники там, и так далее. Эти решения принимаются. Только если речь идет о одиноких мужчинах и женщинах, вот там... Когда женщина вне семьи, одиночка, там она может принимать решение.
В передаче прозвучала запись встречи с одним из известных демографов Анатолием Ивановичем Антоновым, доктором философских наук. Запись была сделана в ходе съемок фильма «Мужской вопрос». Если у вас возникли вопросы или предложения, вы их можете задать, написав письмо в электронной почте, адрес указан на сайте Центра защиты материнства «Колыбель» в рубрике «В кругу семьи». На этом наша передача подошла к концу. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!